Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В среду закончился весенний призыв в российскую армию. Ответственные за это мероприятие военные рапортуют о почти 100% выполнении плана. Это при том, что численность призывников в связи с изменением срока службы с одного года была увеличена со 130 тысяч до 300 тысяч. Свои итоги подводят и правозащитники. По их данным, последний призыв может побить все рекорды по числу нарушений. В армию забирают студентов, которым полагается отсрочка, больных людей, негодных к службе. Все чаще призыв в армию происходит в форме незаконных облав с привлечением милиции. А накануне президент Дмитрий Медведев наблюдал за учениями батальона 7-й десантно-штурмовой дивизии на полигоне Раевский и в обществе командующего ВДВ генерала Шаманова пообедал с десантниками и посетил их общежитие. Как известно, генерал Шаманов является фигурантом многих дел, проигранных России в Страсбургском суде. Вечером стало известно о гибели в Чечне правозащитницы Натальи Стемировой, расследовавшей факты нарушений прав человека в ходе чеченского конфликта. Проблемы завершившегося весеннего призыва и российского общества в целом, о которых умолчал верховный главнокомандующий, посещая войска, мы обсуждаем с ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России Валентиной Мельниковой. Она у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Валентина Дмитриевна.
Здравствуйте, Владимир.
Каковы особенности завершившегося призыва?
Ну, как все уже говорят, очень много народу попытались призвать, 300 с лишним тысяч, и поэтому нарушений в абсолютном значении, конечно, больше, потому что каждый, кто прошел призыв, так или иначе почувствовал на себе нарушение закона. Но в первую очередь это, конечно, те, кого больными отправили в войска. Я понимаю, что Министерство обороны и командование внутренних войск пока не готовы дать статистику, сколько у них уже по госпиталям лежат незаконно призванных. Но я вас уверяю, что цифра очень большая, потому что у нас огромное количество жалоб по всем регионам, что только ребята попали в войска и буквально через 2-3 недели оказались в госпитале.
А стала ли для вас новостью картина, предъявленная президенту в войсках, что у каждого солдата отдельная кровать и комната на троих с телевизором, и обед из 10 блюд?
Я, к сожалению, точно не знаю, но если президент Медведев был у контрактников солдат, то, естественно, у них условия бытовые, ну, просто должны быть лучше, у них там и комнаты, и кубрики такие более комфортабельные. Вот. А вообще, если говорить по всем войскам, то, конечно, все это очковтирательство обычное. Вот, например, Топский полигон. Вот если бы туда президента без подготовки отвезли, я думаю, что Дмитрий Анатольевич был бы удивлен теми ужасными палатками, земляным полом и крысами, которые там бегают везде. Так же, как, впрочем, и полигон рязанских десантников.
Вероника Марченко, председатель фонда «Право матери», не видит пользы от визитов президента в армию.
Безусловно, то, что есть такие приятные и хорошо оборудованные, прекрасно обставленные места, удивительно просто, что таким образом не обустроен быт всех ребят, которые служат, а только какой-то маленькой части. Удивляет то, что именно в такое благоустроенное место попадает президент и командующий. Было бы намного полезнее, на мой взгляд, для армии, если бы они попадали как раз в прямо противоположные места, там, где ничего не обустроено, все в полном развале и так далее, потому что, вероятно, эти места бы после этого привели в соответствующий вид. Но у нас, к сожалению, вот этот призыв для нашего фонда, фонд «Право матери» занимается семьями погибших солдат, он для нас как раз характерен увеличившимся потоком обращений к нам. И, к сожалению, вот первые такие пока предварительные результаты этого призыва, он весьма опечален. У нас уже остались вдова мальчика Листьева из Орловской области с полуторагодовалой дочкой. Мальчик получил высшее образование, был юристом, работал. Ребенок родился, было там 7 месяцев, его призвали в армию. И в результате вот сейчас он у нас на кладбище лежит. Будучи призванным в конце июня, не доехал до воинской части Саш Мажуга из Кургана. У нас мальчик Журавлев погибший. В общем, последний призыв по новой системе сделанный приносит нам какое-то повышенное, я бы сказала, количество грузов 200.
А как, по-вашему, обращаясь к Валентине Мельниковой, сказывается на армии чеченский синдром, полученный целым поколением старослужащих и офицеров?
Самое главное, что офицеры чрезвычайно жестоки. У нас по этому призыву снова конфликт в Бикине. Там стоит большая армия, ну сейчас, наверное, уже бригада, и там по осеннему призыву мордовали офицеры челябинских призывников, а сейчас попали пермяки, костромичи и еще из нескольких европейских областей. То есть жалобы из Бикина от новобранцев, там уже, наверное, около 300 человек.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 200 22 12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 10 55, абонент Радио Свобода. Напомню, что проблемы завершившегося весеннего призыва, о которых умолчал Верховный Главнокомандующий, посещая войска, мы обсуждаем с ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России Валентиной Мельниковой. Она у нас на прямой телефонной связи. Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», сожалеет о появлении президента в обществе генерала Шаманова.
Дмитрий Медведев, надежда либерального сообщества, все свое правление пытается казаться сильным. Он пытался казаться сильным, например, во время войны в Грузии. Вот он опять пытается казаться сильным. На самом деле генерал Шаманов символизирует не силу и не правду. Он символизирует грубую силу, которая действует наперекор правде и закону. Об этом, между прочим, свидетельствует вся деятельность Шаманова в Чечне, в том числе и та, которая отмечена решениями Европейского суда по правам человека. А то, что такими решениями не отмечено, зачастую оказывается не победами, а скорее победными реляциями, которые маскировали истинное положение вещей. Чего стоит отход боевиков из Грозного в горы, который стал для федерального командования сюрпризом и несколько дней оставался незамеченным, который потом был представлен как блестящая операция «Охота на волков». Жертвами таких блестящих рапортов становились прежде всего мирные жители. Ну а во вторую очередь те же самые солдаты. Замечу, что гибель десантников Псковской дивизии в Чеченских горах обусловлена была в частности тем, что генералы уже успели отрапортовать об уничтожении тех боевиков, которые штурмовали их позиции и прошли сквозь них.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что проблемы завершившегося весеннего призыва обсуждаем с ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России Валентиной Мельниковой. Она у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, почему вам кажется обидным, что ребят с высшим образованием направляют в армию наравне с другими? Мне кажется, пускай послужат за Родину. Не понимаю вообще, при чем тут образование. Мне кажется, они наоборот принесут пользу для нашей армии, повысят, так сказать, общий уровень среди обычных ребят со средним образованием. А потом, после армии, продолжат свою учебу. А может, кто и захочет, в армии останется. Что у вас за страхи такие непонятные? Спасибо.
Наверное, радиослушатель не услышал Веронику Марченко. Вероника говорила о мальчике с высшим образованием, юристом, который даже не доехал до части, который был убит по дороге. У нас по весеннему призыву есть ребята тоже с высшим образованием, которых выбросили из окон, и они сейчас инвалидами остались. У нас есть просто избитые ребята с высшим образованием. А самое главное, что они учились 5 лет. И у них есть специальность, и они могут и должны работать. А вместо этого их заставляют в частях заниматься абсолютно неквалифицированным трудом, даже не военным трудом. И кроме того, естественно, что они раздражают и своих сослуживцев малограмотных, и, конечно, офицеров. Потому что сколько нам говорят ребят с высшим образованием, рассказывая, ну вот ты шибко грамотный, у тебя там диплом, да, говорит ему офицер, вот иди там какую-нибудь грязную работу делай.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня сначала микрореплика на звонок Александра. Я в свое время занимался довольно долго преподаванием. Я многих ребят наблюдал, которых взяли в армию с первого, второго курса. Ну, дай бог, 5% из них потом вернулись к учебе. Это просто загубленное поколение. И для человека очень важно в молодом возрасте начать шевелить мозгами, руками и так далее по специальности. Поэтому Александр Ильин не в курсе. А я хотел сказать вот что. У нас явные традиции советские. Как в советское время мы хотели брать количеством, у нас огромнейшая армия была разбита напрочь в считанные недели, гораздо более меньшей по численности, но гораздо более организованной и мощной фашистской армии. Сейчас у нас все то же самое. Никто даже не говорит о том, чтобы поднимать качество нашей армии, чтобы поднимать качество обучения, качество офицеров, качество вооружения и так далее. Только количество, только количество. Спасибо.
Оправдывает ли себя вопрос Валентина Мельникова, вот это увеличение до 300 тысяч набора с изменением срока службы до 1 года?
Все эти игры со сроком службы по призыву, с увеличением количества, это правильно сказал слушатель, это все советские истории. Потому что понятно, что все эти мальчишки в таком количестве абсолютно не нужны для того, чтобы армия была боеспособна. И понятно, что армия должна быть добровольная и профессиональная. Люди должны готовиться к военной службе и полностью быть там на месте. А так это просто для того, чтобы как можно больше молодежи забить в эти казармы дурацкие. Ведь даже в осенний призыв была такая скучность, что пневмония привела даже к гибели ребят. А сейчас что будет в казармах, когда еще больше народу? Опять двухэтажные койки, опять жалобы на то, что плохо кормят. У нас, к сожалению, вместо движения вперед, о котором говорит министр обороны Сердюков и наш начальник генштаба, в результате все равно получается просто увеличение числа солдат.
Вадим Соловьев, ответственный редактор независимого военного обозрения, приложение к независимой газете, считает увиденное Медведевым в армии исключением из правил.
Конкретно по воздушно-десантным войскам, безусловно, такой уголок может быть не только в России, но и в любой другой стране показательный, чтобы показать, скажем, иностранцам или главе государства, как вот руководство Министерства обороны здорово заботится о жизни, учебе своих военнослужащих и так далее. Но в основной своей массе, конечно, наша армия далеко не устроена сама по себе. Требуются миллиарды рублей для того, чтобы создать нормальные казармы. Такой вопрос. Размещение офицеров. Сколько я себя помню на этом свете, постоянно число бездомных офицеров колеблется где-то на уровне 100 тысяч. Все время принимаются какие-то экстремальные программы для того, чтобы маломальски обеспечить командный состав своим жильем. Но цифра, к сожалению, не меняется. То есть порядок вот этой цифры остается одним и тем же на протяжении десятилетий. Поэтому здесь проблем значительно больше, чем показывают нашему руководству на примере замечательных войск тех же воздушно-десантных. Ну, конечно, в воздушно-десантных войск есть некое преимущество перед остальными войсками, поскольку воздушно-десантные войска истори считаются наиболее дееспособными, наиболее маневренными.
Слушаем вопрос из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер. Я бы хотел такую реплику сначала сказать. Вот наш президент любит вообще говорить все в красках таких, в положительных чертах, так как как-то недавно он сказал, что у нас агропромышленный комплекс на подъеме, где-то он, интересно, видел этот подъем. То же самое и с армией. Вот, допустим, меня вот это почему волнует? У меня 3 сына, вот, и еще, к счастью, они еще маленькие. И вот как можно посылать их? Я живу, в общем-то, вижу рядом, значит, сибирскую дивизию, где видно, что контрактники, которые, в общем-то, находятся, во-первых, и питаются, и живут непонятно где, пьянство это, понимаете, поголовное. И вот просто отдавать туда просто вот своих детей, просто воспитывать, отдавать, это просто, ну страшно, просто страшно.
Как обстоят дела с дедовщиной в Кемеровской области? Вопрос Валентине Мельниковой.
Ну, к сожалению, везде с преступлениями против личности в войсках очень тяжело. Тут одна область от другой никак не отличаются. Вот сейчас прошумела эта история с ребятами, призванными из Дагестана. Массовые драки, какие-то угрозы. Моя коллега из Махачкалы, Зульфия Магомедова, там пытается успокоить родственников и вообще как-то утихомирить это, потому что начинаются, на мой взгляд, специально еще межнациональные вот такие конфликты. Естественно, что это раздувается офицерами.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Немецкий офицер, служивший в Рейхсвере, в Вермахте и в Бундесвере, писал, пока в армию не придет гражданин в форме, гражданин в штатском, не будет гражданина в форме. Пока не будет гражданина в форме, все эти вещи будут. Это болезнь не только российской армии. Все остальное мелочи. Значит, если человек приходит туда рабом, он там рабом и будет. Он приходит рабом отсюда, он приходит как собственность государства. Там остается собственность государства. А собственность можно делать все, что угодно.
Кстати, о человеке в штатском. Хотел спросить Валентина Мельникова, как работает в Совете при министре обороны?
Ну, особых иллюзий, конечно, у меня и не было, и сейчас нет. Но в любом случае это некое общественное мнение, потому что все-таки члены общественного совета при Министерстве обороны люди достаточно сами по себе известные и авторитетные. Ну, вот не знаю, у нас последняя история, которая связана с ребятами, воевавшими в Южной Осетии, еще раз прозвучала на последнем заседании, и я через замминистра обороны передала Анатолию Сердюкову наше письмо по этим проблемам, связанным с статусом ветерана боевых действий. Не знаю, посмотрим. В любом случае, так же, как и при всех остальных министерствах, мы стараемся донести что-то до руководства Министерства обороны. Но пока таких вот значительных результатов нет, хотя прошлогодняя наша совместная борьба с Министерством обороны, вместе мы боролись за то, чтобы девочкам, солдатским женкам и детишкам маленьким платили пособие, она все-таки увенчалась нашим совместным успехом.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Валентине Мельниковой. Известно, что во время Первой мировой войны многие члены царской фамилии были на фронте, да? И не только сыновья, но даже дочери работали простыми медсестрами. Известно также, что во время Иракской войны английский приз отправился также на эту войну. Потому что его страна воюет. Есть ли у вас статистика, сколько сыновей высокопоставленных российских чиновников воюют, если не в горячих точках, то хотя бы на китайской границе служат? У вас есть такие данные?
Мы не интересуемся происхождением солдат. И я не думаю, что ваша позиция правильная. Вы думаете, что если нашим солдатам плохо, то пускай вообще всем будет плохо. Я этого не поддерживаю. Я считаю, что служат ли сыновья высокопоставленных чиновников, не служат ли все, кто хочет быть военными, они должны быть в нормальных условиях. И я поддерживаю Вадима Соловьева. Да, вот проблема офицерского жилья и служебного, и тем более вот того, которое они должны получать сейчас по увольнению, это, пожалуй, сейчас действительно кровавая тема, потому что на самом деле бесквартирных офицеров еще больше, чем 100 тысяч. Много лет деньги, которые выделялись бюджетом на строительство квартир, были раскрадены, а сейчас кризис. И как будут увольнять офицеров, и что это будет? Я на самом деле смотрю на это с большим беспокойством, тревогой, потому что к нам обращаются офицеры, которых пытаются уволить по собственному желанию, то есть без квартиры.
Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Здравствуйте.
И спрашивает меня сын, Володя, вы знаете, говорит, отец, вот объясни мне, пожалуйста, ты, так сказать, в армии служил долго, погон носил, там, сказать, офицерские. Скажи, пожалуйста, что такое почетная обязанность? И я ему, как офицер, отвечаю, знаете что, сынок, слушай внимательно, почетная обязанность, сынок, это чтобы, когда я буду очень стареньким, чтобы ты мне подал кусок хлеба жив и здоров, чтобы у тебя было хорошее образование, сынок. И я не рассчитываю на то, сынок, понимаешь, я тебя кормил, выкармливал, я тебя за свои деньги учил, ты по казарму, ты поменял 8 школ, сынок, ты видел эту службу? Не иди в армию, она губит человеческие души, тем более русская армия, вы понимаете, потому что в этой армии это институт рабства, А я не хочу, чтобы мой сын был рабом, и ему подобные сыновья были рабом вот этого строя. Спасибо, Владимир.
Насколько лицемерный вопрос Валентина Мельникова выглядит сейчас заклинание о священном долге и почетной обязанности?
Ну, к счастью, сейчас это заклинание бывших замполитов, потому что в Конституции написано, что защита Отечества является обязанностью гражданина, но это обязанность любого гражданина, когда Отечество в опасности. А служба военная проходит по закону. А если она не проходит по закону, то я считаю, что любая семья может сопротивляться этому беззаконию и беспределу.
Слушаем вопрос из Новороссийска от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте, господа. Добрый день. У меня есть очень дельное предложение. У нас постоянно ловят мальчишек. Откормленные 24-25-летние, по-настоящему называю этим словом, быки, в свое время откупились от армии. Так вам надо сделать запрос Министерства обороны на повторную медкомиссию. И я вас уверяю, 90% этих быков будут признаны абсолютно здоровыми. Откуп... Только делайте это так. Не в станицах Кубани, а по побережью, городам Черноморского края. Именно по городам, по побережью. И результат будет ошеломляющий. И заодно выявятся все предатели, сидящие в военкоматах.
Вопрос Валентине Мельниковой. Были ли в этом году факты незаконных облав с привлечением милиции?
Да, к сожалению, снова, как в 2000-м, 2001-м и 2005-м были облавы, причем в этом году они были не только по Москве и по Питеру, но и по другим городам областным, и по Нижнему, и главное, милиция очень хвалилась в Нижнем Новгороде, что вот они 1000 с лишним человек уклонистов отловили. На самом деле все это беззаконие, потому что списки должны быть именные, и вообще там целая процедура, прописанная в совместном приказе Минобороны и МВД, и в законе о милиции. Все, что делала милиция, все это незаконно.
По-моему, был даже какой-то случай, что уже человека, отслужившего в армии, по-новому забрали.
Это нет. Насчет того, что войска отправили отслужившего, это я не знаю. Вот призыв у нас таких уж наглых вещей не было. Ну, во-первых, ребята пошустрее и понимают, что происходит. Но больных отправили, студентов отправили. Так что на самом деле у нас милицию, из милиции москвичей двух отправили. У одного ребенка инвалид детства. Парень не подлежал призыву, а другой старший лейтенант его отправили рядовым. То есть просто идиотизм, самый настоящий. А то, что военные комиссариаты одна из самых коррупционных сфер, это еще Сатаров в своих исследованиях несколько лет назад показал. С тех пор меньше вымогательства там не стало.
Напомню, что в среду закончился весенний призыв в российскую армию. Ответственные за это мероприятие военные рапортуют о почти 100% выполнении плана. Это при том, что численность призывников в связи с изменением срока службы до 1 года была увеличена со 130 тысяч до 300 тысяч. Проблема завершившегося весеннего призыва, о которых умолчал верховный главнокомандующий, посещая войска накануне, мы обсуждаем с ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России Валентиной Мельниковой. Она у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Группа следователей вылетела из Москвы в Ингушетию для участия в расследовании убийства правозащитницы Натальи Эстемировой. Сотрудница центра «Мемориал» Эстемирова пропала в среду в Грозном. Вскоре ее тело с огнестрельными ранениями было найдено в Ингушетии, недалеко от Назрани. Правозащитники проведут в четверг в центре Москвы пикет памяти и протеста против убийства Эстемировой. В приемной президента России приняли обращение бывших торговцев с черкизовского рынка. Группа лишившихся работы людей намеревалась устроить из здания администрации президента акцию протеста против закрытия крупнейшего рынка в Москве. Протестующих остановила милиция, предложив их представителям пройти в приемную и написать заявление. В катастрофе самолета Ту-154 в Иране погибли 168 человек, все, кто был на борту. Самолет компании Caspian Airlines направлялся из Тегерана в Ереван. Причины катастрофы пока неизвестны. Госсекретарь США Хиллари Клинтон намерена осенью посетить Россию. Об этом она сообщила в программном выступлении в Совете по вопросам внешней политики в Вашингтоне. В Черном море проходят американо-грузинские военно-морские учения. Это первые подобные маневры со времен российско-грузинского конфликта в августе прошлого года. Лидеры движения неприсоединения выступили за создание более справедливой к развивающимся странам мировой финансовой системы. Об этом говорилось на 15-м саммите движения неприсоединения, который проходит в Египте. Начальник Генштаба Вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Даннет выступил за увеличение числа военнослужащих международных сил в Афганистане. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что проблемы завершившегося весеннего призыва и российской армии, о которых умолчал верховный главнокомандующий, посещая войска в обществе командующего ВДВ генерала Шаманова, мы обсуждаем с ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России Валентиной Мельниковой. Она у нас на прямой телефонной связи. Зоя Светова, обозреватель «Новых известий», продолжает расследовать правду о событиях в Чечне.
Сегодня, как вы знаете, произошло совершенно страшное событие, потому что убита Наташа Истамирова, сотрудник правозащитного центра «Мемориал». И в то же время президент Медведев сегодня по случаю ее убийства сказал какие-то вроде бы целые соболезнования. В Грозный выехала следственная группа, которая якобы будет расследовать ее убийство. И в то же время два дня назад президент Медведев позировал перед телекамерами вместе с Шамановым. Кстати, сегодня была представлена книга «Международный трибунал по Чечне» правозащитниками Станиславом Дмитриевским. И там фигурирует также и имя Шаманова. Поэтому я считаю, что тот факт, что Медведев позировал Шамановым перед телекамерами, это, конечно, факт возмутительный. Потому что он говорит о том, что Медведев продолжает сидеть на двух стульях. С одной стороны, он встречается с главным редактором «Новой газеты». С другой стороны, вот он позволяет себе встречаться с Шаманом. Я считаю, что это невозможно. Он должен отречься от таких людей, подобных Шаманову. И он не должен был его называть.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В 1918 году разразилась эпидемия гриппа. И странным с этой эпидемией заключалось в том, что обычно от гриппа мрут младенцы и старики, а тут мерли в основном молодые люди. Оказалось, что причина просто в том, что все эти люди находятся, война шла мировая, находятся в казармах. Целые американские дивизии выходили из строя из-за распространения этого вируса. Вот сейчас Всемирная организация здравоохранения объявила новую пандемию. Осенью она ожидается в северном полушарии. И вот скажите, вот это вот забивание призывниками казарм, оно не может привести к новым ужасным последствиям? И не стоит ли, поскольку, насколько я могу понять, в ближайшее время никто не собирается на нас нападать массово, чтобы призывников, резервистов надо было призывать. Может быть, попросить как-то отсрочить это, вот не набирать такого количества людей в казармы в условиях такой эпидемической опасности?
Какова вообще санитарная и эпидемиологическая обстановка в армии, слово Валентине Мельниковой?
У нас несколько последних призывов очень неудачно проходят прививки. Ребята, когда после призыва приезжают в воинские части, им делают совмещенные прививки. И вот они приводят к заболеванию пневмонии, причем тяжелой, потому что она такая неестественная. И не сразу оказывают помощь. Все знают, что пока солдат держится на ногах, его не хотят класть в госпиталь. И, конечно, с тяжелыми осложнениями. Ну, радиослушатель приводит рациональные аргументы. Но, к сожалению, товарищи из главного управления Генштаба рациональных аргументов и 20 лет назад не воспринимали, и сейчас не хотят воспринимать. Они привыкли, что самое главное – это побольше народу отправить в казармы. А какой смысл, какие последствия, это их не волнует. Владимир, я хотела сказать о Наташе Истемировой. Я Наташу знала. И мы с ней встречались, и, конечно, это ужасно. Россия продолжает убивать своих женщин-журналистов. У нас с ней год назад даже был общий подзащитный, это офицер внутренних войск, который служит в Чечне. Она делала статьи по его судебному делу. Я просто в ужасе, потому что, конечно, она женщина была отважная, она все время была вот как фронтлайн, да, женщина. Но все равно это ужасно. Похищать, убивать,
Просто какой-то кошмар.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемый Валентин, вот на дорогах нашей страны каждый год гибнет свыше 1000 человек от пьяных ментов. А есть ли такая информация, сколько солдат гибнет от пьяных офицеров? Это первое. И второе. Вот забили гетто солдатами, ребятишками. И они вот пришли, тыкаются, не знают, что им положено. Я в журнале РБК, по-моему, года 2 тому назад не нашел, искал вот сейчас вот. Там написано в этом журнале, сколько шнурков, сколько чего положено солдату. Весь бюджет как на ладони. Почему наш военный бюджет в такой страшной тайне? Спасибо.
Слово Валентине Мельнике.
Да, бюджет, военный бюджет был приравнен к гостайне как раз после того, как мы у Путина тогда президента просили открыть статью расходов на содержание военнослужащих по призыву. Ну, значит, такие важные статьи, по которым надо, чтобы общество не знало, сколько денег, как расходуется. Это резонно совершенно. Ну, а солдат, может быть, он и знает, потому что в некоторых частях даже висят вот эти нормы. Они же открытые, и в книжке у нас в нашей есть для солдат эти нормы. Ну, так как в той поговорке, да, съесть-то он съесть, да кто же мудачит-то? Да, как там проверить? Все ли, что положено, дают солдату. Плохо сейчас с обувью, плохо с формой. По-прежнему родители покупают ребятам форму и обувь новую, потому что то, что дают в военкомате при отправке, практически всегда отнимают. В общем, все по-прежнему у нас идет на советский манер.
Александр Гольц, военный обозреватель интернет-издания «Ежедневный журнал», не удивлен показным комфортом в частях МВДВ.
Все соединения воздушно-десантных войск являются соединениями постоянной готовности. И там служат или только контрактники, или в основном контрактники. А поскольку у контрактников совсем иные условия жизни, чем у солдат срочной службы, этим и объясняется то, что общежития, которые посещал Медведев, выглядят более или менее прилично. В принципе, это должно быть так. Все социологи говорят, что около 10% мужского населения любой страны готово служить с удовольствием. Вопрос только в том, чтобы создать такие условия, чтобы люди служили с удовольствием. В России в силу как исторических причин, так и военной культуры, людей предполагается, что военная служба связана с тяготами и лишениями. И поэтому до недавнего времени никто не стеснялся помещать военнослужащих в совершенно скотские условия. Приведу самый простой пример. Ничтожно малое количество казарм в России имеет горячую воду.
Слушаем Алима Абдурахмановича, радиослушателя из Калининградской области.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я хочу обратиться к Валентине Мельниковой. Вы знаете, были ли вы в Чечне в начале Второй и Первой чеченских войн? И видели ли вы там, как обращались этими, ну, бедными этими пацанами? Щупленькие такие, дохлые, голодные, грязные. Вы хоть раз видели их? Контрактники сзади шли, а в саму пеклу бросали вот этих молодых детей, елки.
Изменилась ли служба в Чечне после завершения режима контртеррористической операции?
Ну, формально там должны быть только военнослужащие по контракту. Пока у нас жалоб на то, что в Чечне есть призывники, нет. В отличие от Южной Осетии, Абхазии, где... можно сказать, на нелегальном положении находятся солдаты по призыву. Вот. А то, что молодых бросали в бой и сейчас бросают, это, к сожалению, такая практика. Поэтому мы 21-й год, солдатские матери, кричим о том, что нужно менять вообще систему военной службы. Если Россия постоянно готовится к войне, так уж надо тогда, чтобы армия была готова, а не было этих пацанов необученных. Вот ребята, которые попали в Южную Осетию вот, в первые дни 8-9 августа прошлого года, у многих, конечно, есть вот этот посттравматический синдром, хотя они, слава богу, целы, но все равно вот неожиданно для них
там они некоторые по 3-4 месяца служили. Неожиданная вот эта вот обстановка войны, тела погибших, разрушенное все, стрельба, это, конечно, производит на человека очень тяжелое впечатление, и потом ему нужно очень долго реабилитироваться. И я хотела бы сказать, Владимир, по поводу истории с нашим новым командующим десантными войсками. У нашей организации генералу Шаманову есть претензии, конечно, и от родителей, чьи дети были в плену в Чечне. У них к Шаманову особый счет, но мы не можем ему простить развала комиссии по военнопленным интернированным пропавшим без вести. Когда Путин в 2004 году назначил генерала Шаманова председателем комиссии, все просто рухнуло. И в результате эта комиссия потеряла статус. И сейчас, когда нам надо разыскивать людей, у нас же по российско-грузинской войне подполковник-летчик Казинцов до сих пор не найден, нету ни одного рычага, ни одной организации, которая бы имела полномочия на розыск своего офицера. И это полностью на совести Шаманова, потому что он даже документы, которые нужно было на утверждение Путину представить, не сделал.
Павел Фельгенгауэр, независимый военный обозреватель, так объясняет выбор объекта для визита главнокомандующего.
Десантные войска у нас практически официально стали привилегированное положение теперь. Начальник генштаба об этом говорил, что они вот и есть новый облик российской армии, с них должны остальные брать пример. Хотя там, в общем, Медведев отметил, конечно, и недостатки в экипировке и так далее. Десантники – это такая вот, по сути, претерианская гвардия нынешнего режима. В остальных вооруженных силах там вот идет реформа, которой многие недовольны в офицерском корпусе, потому что там большие сокращения. А вот этот перевод на один год службы для призывников, который должен был, по идее, сделать их жизнь легче, пока что, в общем, не сделал. Проблемы с так называемой дедовщиной сохранились. Во многом в этом виноват и нынешний офицерский корпус. Нету профессиональных сержантов, как не было. К тому же нынешний призыв, он вроде бы выполнен во многом за счет того, что призвали очень большое число людей с судимостями. Раньше, если была судимость, то в армию не брали. Естественно, что ситуация в частях от этого лучше не станет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Елены.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Валентина. Валентина, я хотела вам задать такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а что делают наши солдаты в Южной Осетии? У нас что там, подписан договор или что там? По-моему, это за граница. Осетия самостоятельная страна, держава. Почему они там находятся? Вот сейчас там Глухов, который в Грузию перебежал, Артемьев там еще какой-то молодой человек. Вот. И хотела бы еще узнать. А вот скажите, пожалуйста, нет ли у вас такого вот, счета или как? Есть ли там дети, внуки, там правнуки, племянники наших депутатов, наших там членов правительства? Ведете вы такой вот список-то? Назовите, пожалуйста, если они есть.
Спасибо. Ну, про статус военных в Южной Осетии мы уже говорили в абхазе, слово Валентине Мельниковой.
Ну, по поводу того, опять же, чьи там дети, внуки служат или не служат, это для нас, для нашей организации это не имеет значения. А статус наших войск в Абхазии и Южной Осетии – это очень важная вещь. Наши войска находятся там без договора о военном сотрудничестве, не оговорено их право субъектность. То есть, что будет с человеком, солдатом или офицером, если, допустим, будет конфликт с осетинами какой-то, да, на местности, если что-то случилось в воинской части. Ведь не зря эти мальчишечки наши, и Глухов, и Артемьев, вынуждены были уйти в Грузию, потому что они не могут в Россию прийти сами. У них даже нет военных билетов с собой, они хранятся, как правило, в штабе. И паспорта у них отбирают, и где-то находятся тоже неизвестно в чем сейфе. Поэтому они и бегут туда, куда есть свободная дорога. И мы президенту Медведеву еще в середине апреля представили вот эти свои аргументы, что или нужно оттуда вводить, или нужно это дело регулировать нормальным дорогам. Но, к сожалению, ВОЗ не там. Хотя, насколько я помню, неделю три назад президент грозно приказал правительству какой-то договор подготовить. Во всяком случае, то, что там солдаты по призыву находятся абсолютно незаконно по российским нормам, это совершенно точно. Им там вообще невозможно находиться.
Слушаем вопрос из Подмосковья от Алексея Николаевича.
Добрый вечер.
Слушаем Петропавловск-Камчатский и радиослушателя Петра Дмитриевича.
Здравствуйте, уважаемые. Я жду не дождусь, когда Валентина Матвиенко, приходя к вам в редакцию, будет зачитывать очередной номер газеты «Казарма», который издавался до революции. И в нем постоянно описывались зверства господской армии, царившей тогда в царской армии, в царское время. И то, что происходит сейчас, это возрождение этих традиций. Что вы хотите? Господская армия, господские традиции. И вы тогда вы поняли, почему забивали гвозди в погоны белогвардейским офицерам. Я думаю, что все идет к тому, что этот случай опять повторится.
Спасибо. Слушаю москвича Валерия.
Здравствуйте, Владимир и Валентин. Я хотел, во-первых, поблагодарить госпожу Мельникову за ту колоссальную работу, которую она со своими коллегами ведет. Вам, как говорится, низкий поклон за то, что вы защищаете наших детей и внуков. Я хотел бы напомнить, как-то вы однажды очень верно сказали, что матери наши российские, вообще говоря, в отличие от матерей Беслана, проявляют удивительную покладистость, отдавая своих детей на растерзание в армию. И ведь это растерзание, оно же вернется к нам на мирную жизнь. Ведь группировка Путина специально проводит этих ребят через армию, чтобы потом, когда выйдут на улицу демонстранты, чтобы призвать их к порядку и чтобы власть их прекратить. Ведь эти вот дети наши и внуки будут избивать смертным боем, так как это в Питере, в Москве, в Екатеринбурге и повсюду, повсеместно это все происходило. Ведь это же... Это же политика, это не только деньги, которые они, конечно, на эти вот свои непрерывные облавы, значит, вот собирать ребят в армию. Это же не только деньги из бюджета, это вот еще и вот это вот, Претерианская гвардия, Фельгенгауэр правильно сказал, Претерианская гвардия, чтобы расправляться с мирным населением, которое, безусловно, будет возражать в своих мирных демонстрациях против этой власти, чтобы воспитать садистов, которые не побоятся детей, женщин, юношей, девушек, правозащитников избивать в этих колоннах. Вот до чего все это делается. Так...
Насколько серьезно калечит современная армия психику солдат, слово Валентине Мельниковой?
К сожалению, конечно, вот эти вот извращенные преступные отношения, которые постоянно проявляются в войсках, конечно, они очень сказываются на ребятах. Естественно, что люди есть крепкие, но, как правило, крепким и достается, потому что разговор о том, что вот, ты там не давай спуску, он ни к чему хорошему не приводит. Часть ребят возвращается, конечно, сломленные, по-прежнему проявляются иногда после увольнения запои у ребят, все они хотят забыть, что там было, все те унижения, все то безобразие, которое есть, а другие озлобляются. Но насчет того, что против демонстраций, напомним, что в советское время это было сплошь и рядом, да, и разгон демонстрации в Тбилиси, это уже было на памяти нашей организации, это уже наша история.
Виктор Литовкин, заместитель ответственного редактора независимого военного обозрения, удручен ходом завершившейся призывной кампании.
Все неоднозначно, безусловно, потому что призывают всех подряд. Это вместе с больными, судимыми. Как стало известно, около 170 тысяч судимых. Такие люди не создадут нормальной дисциплины в войсках. Призыв, как и осенью, как и сейчас весной, очень с большими проблемами. Конечно, где-то в воинских частях более-менее порядок, где-то создаются более-менее приемлемые условия, но по всей армии они далеки даже не от идеала, а от нормальных требований человеческих. Именно поэтому люди бегут, обращаются в комитеты солдатских матерей. Именно поэтому случаются всякие чрезвычайные происшествия с драками, самоубийствами, другими происшествиями, которые заканчиваются гибелью людей. Здесь не только армия виновата в том, что происходит. Люди не подготовлены к службе в армии ни физически, ни психологически. И армия не пользуется у людей сегодня в стране тем авторитетом, которым она пользовалась когда-то. Не всегда ясны цели и задачи сегодняшней армии. Непонятны те реформы, которые проводят в вооруженных силах. И непонятно, что в них идет на пользу людям, а что во вред.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Доброй ночи. Я хочу спросить вас, вот вы как мать, как женщина, понимаете ту ответственность, которую вот только что проговорил выступающий, о том, что духовное это разложение, оно связано и с физическим, и с нравственным, потому что идет разложение на гражданке. Вот в 17-м году в Локте от Победы разложили народ, уничтожили армию и Россию. В отечественную братья и сестры обращение было с помощью духа, ничего больше, осеняя себя крестным знаменем, победили. Так вот, что сейчас? Идется ли такой же... Как можно о наемной армии, во-первых, говорить, скажите мне?
Вот посетил президент молельный дом в этой дивизии восточных десантников. Насколько вот там духовная жизнь сейчас развита в российской армии, слово Валентине Мельниковой?
Ну, о какой духовной жизни можно говорить, когда половина страны алкоголики, да? Семьи, что там происходит, что могут дать родители-алкоголики своим детям? В армии, конечно, если есть ребята религиозные, у них должна быть возможность нормально свои религиозные потребности удовлетворять. И, в общем, может быть, это неплохо. Но уповать на то, что священники разные, служители культов придут в армию и все будет хорошо, это наивно, с одной стороны, а с другой стороны, даже как бы и глуповато. Потому что армия – это не, как бы, не место исправления, это не тюрьма. Это место, где профессионально подготовленные люди, мужчины и женщины, профессионально готовы защищать народ и государство. А разговоры вот эти о духовном, может быть, это дополнительно к чему-то, но это не самое основное. Самое основное – это соблюдение закона, самое основное – это уважение к человеку. Ведь не только солдат мордует, но и старшие офицеры, и младших своих подчиненных офицеров мордуют, и деньги у них вымогают. И все это продолжается в советских времен. Вот что нужно менять. А тут одним крестом или молитвой по Корану не исправишь ситуации.
Слушаем вопрос из Белгородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я считаю, что у нас в армии до тех пор будет, пока они уберут дебильные войска, как стройбат, это самое, десант, а будут развивать больше технические войска. Тот, кто служил в радиотехнических войсках, те люди становились умнее, интеллигентнее и никогда не обижаются на армию. Спасибо.
Как у нас со строительными войсками сейчас ситуация, слово Валентине Мельниковой?
У нас есть отдельное ведомство «Росспецстрой», куда отправляют ребят. У нас строительство ведут железнодорожные войска в составе Министерства обороны. И очень многие подразделения имеют свои строительные части. Сейчас таких вот отдельных войск, как бы Росспецстрой, кроме Росспецстроя, нет. Но, в общем, конечно, такие работы тяжелые, неквалифицированные ребята выполняют. И правильно говорит радиослушатель, это, конечно, пережиток. И... это практически не связано с обязанностями военной службы.
Вот сегодня представители МВД отсудили в Конституционном суде свое право получать компенсацию от государства, потому что раньше их отсылали к боевикам чеченским, как к причинителям вреда. Есть ли схожие проблемы у российских солдат-инвалидов?
Конечно, проблемы есть. И вот и у родителей погибших, которые обращаются в фонд права матери, и у мальчишек-инвалидов. Вот с Артемом Казначеевым суд выиграли они. И даже впервые при живом пострадавшем мальчишечке даже родители выиграли свой суд о возмещении морального и материального вреда. Там
по решению суда большие выплаты. Ему около 500 000 рублей Артему было положено. И это очень хорошо, что люди готовы обращаться в суд. Все комитеты всегда стараются помочь, составить заявление, подать. И сейчас есть ребята молодые, юристы. Каждый, кто хочет защищаться, должен защищаться через суд в том числе. Не так плохи суды. Хотя, конечно, они не очень квалифицированы, потому что практика маловато. Но решение в отношении милиции – это правильное решение, это справедливо.
Вот завершился весенний призыв, не за горами осенний. Тоже, очевидно, будет увеличена квота до 300 тысяч призывников. Как вы советуете потенциальным призывникам подготовиться вот к предстоящим проблемам?
В отличие от Вити Литовкина, я точно знаю, что против лома нет приема. К такой службе подготовиться нельзя. Я хочу обратиться ко всем матерям и отцам призывников осени. Постоянно помните про мальчика, про Сашу Мажугу, которого избили и повесили в вагоне, когда он только еще ехал в войска. Вот сделайте все, чтобы ваш сын не попал в такую историю.
А каковы масштабы будут потенциального осеннего призыва? Такие же, как в этот раз, этой весной?
Я не знаю. Все будет определяться указом президента Медведева. Обычно там всегда есть количество призываемых. Но это не важно. Каждый мальчик нам дорог, и мы хотим, чтобы они были живы, целы. А государство мы все-таки пытаемся заставить перейти к другой службе, к профессиональной, чтобы все солдаты и офицеры служили в таких условиях, как те десантники, у которых был президент Медведев.
А как вы посоветуете противостоять незаконным облавам, вот призыву больных людей, негодных к службе, которым полагается отсрочка?
Я хотела бы напомнить, что наша организация издала книжку, называется «Призывник-2009». Там есть все рекомендации, что нужно делать, как нужно делать, как защищать свои права, как подготовиться к постановке на учет и к призыву, чтобы больные не попали на службу, чтобы отстоять свое право на отсрочку, как оформлять документы, как общаться с сотрудниками военкоматов, с администрациями, с врачами. Все рекомендации есть. Название простое – «Призывник-2009».
Спасибо. Напомню, что закончился весенний призыв российской армии. Накануне президент наблюдал за учениями батальона 7-й десантно-штурмовой дивизии на полигоне Раевский в обществе командующего ВДВ генерала Шаманова. Проблемы завершившегося весеннего призыва, о которых умолчал верховный главнокомандующий, посещая войска, мы обсудили с ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России Валентиной Мельниковой. Она была у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Панье и Михаил Касторов.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.